Неделя в истории. Двадцатого апреля был день памяти Александра Евгеньевича Непомнящего, православного русского барда и поэта, скончавшегося в возрасте 39 лет. Александр Непомнящий – одно из самых ярких явлений российского рок-андеграунда и контркультуры. Он многим был известен как руководитель рок-бард-студии фестиваля «Оскольская лира». При этом в последние годы Александр учился в Свято-Тихоновском гуманитарном университете по специальности «Катехизация» и до своей болезни нес послушание певчим на клиросе одного из сельских храмов. Песни Непомнящего всегда были неразрывно связаны с авторской традицией русского рока и в то же время создали совершенно особое явление в русской рок-культуре. В последние годы жизни он пришел к вере, о чем ярко свидетельствует один из самых лучших его альбомов «Поражение» 2000 года. Благодаря Непомнящему очень многие пришли к христианству, по крайней мере, обратили внимание на то, что это такое. Он пел о побеге из духовного Вавилона, о возвращении на дорогу домой, о сопротивлении потребительской конвейеризации современного человека и, в конечном итоге, о противостоянии смерти во всех ее проявлениях. Александр Непомнящий – музыкант, про которого можно сказать, что он широко известен в узких кругах. Его песни практически никогда не услышишь по радио, тем более по телевидению. Сегодня в конце этой передачи вы сможете услышать одну из его песен с альбома «Поражение», который называется «Исповедь». Вчера, 22 апреля, отмечался Международный день Земли, а в России – День защиты от экологической опасности. Все те, кто родился в советское время, знают, что 22 апреля – день рождения Владимира Ильича Ленина. В один день с Лениным, но раньше его на два года, в 1868 году, родился известный церковный деятель русского зарубежья митрополит Евлогий, в миру Василий Семенович Георгиевский, интереснейшие воспоминания которого, возможно, кто-то из вас читал. Сейчас для нас трансляция церковных богослужений по радио – дело уже привычное, а вот в середине 20 века это считалось опасным либеральным новшеством. И владыка Евлогий, оказывается, был первым среди русских православных архиереев, разрешившим трансляцию по радио церковных служб. Он говорил: «Когда-то и против электричества боролись, а на самом деле всякая сила человеку полезная и человеку улучшающая от Бога». Будучи архиереем, в 1907 году он был избран членом Второй Государственной Думы от православного населения Люблинского и Седлецкого воеводств. Старался защищать интересы крестьян, в том числе вступая в противоречие с правыми депутатами из числа помещиков. Был активным сторонником государственной поддержки церковно-приходских школ. Одним из основных результатов его депутатской деятельности было издание в 1912 году закона об учреждении Холмской губернии из русских уездов при Вислинского края и выделение ее из состава царства польского. В результате в Холмской губернии значительную роль с самого начала ее существования стала играть православная церковь под руководством владыки Евлогия. Однако после восстановления независимости Польши Холмщина вернулась в ее состав. Сейчас город Холм – это польский Хелм. Владыка Евлогий участвовал в работе Всероссийского церковного собора 17-18 годов, возглавлял отдел богослужения, проповедничества и церковное искусство, выступал за восстановление патриаршества. Затем уехал на Украину, где боролся против автокефалистского движения. После занятия Киева войсками директории в конце 18 года был арестован вместе с митрополитом киевским Антонием Храповицким и отправлен в заключение в униатский базилианский монастырь. Затем архиереи были арестованы уже польскими властями. Некоторое время жили во Львове в резиденции униатского митрополита Андрея Шептицкого, который приложил усилия для их освобождения. Когда владыки Антоний и Евлогий были освобождены, они в августе 19 года прибыли в Екатеринодар в распоряжение добровольческой армии. Там архиепископ Евлогий участвовал в деятельности высшего церковного управления в Новочеркасске. В 20-м году вместе с некоторыми другими православными архиереями эмигрировал из Новороссийска в Константинополь, затем переехал в Белград. Временное высшее церковное управление под руководством митрополита Антония Храповицкого назначило владыку Евлогия управляющим всеми западноевропейскими русскими церквами на правах епархиального архиерея. Позже патриарх Тихон подтвердил это назначение. Осенью 21-го года владыка Евлогий принял участие в работе Русского всезаграничного церковного собора в Сремских Карловцах, оказался в числе меньшинства его участников, выступивших против вовлечения православной церкви за рубежом в политическую деятельность монархического толка. Такая позиция была поддержана патриархом Тихоном, который возвел архиепископа Евлогия в сан митрополита, а потом, упразднив высшее русское церковное управление за границей, передал в его ведение все заграничные русские православные приходы. Однако митрополит Евлогий фактически уклонился от восприятия порученной ему власти. Вместо того предложил просить Вселенского патриарха о созыве собора с участием представителей от других автокефальных церквей. В 22 году владыка Евлогий перевел епархиальное управление в Париж, налаживал церковную жизнь в существовавших в Европе православных приходах, открывал новые, в том числе Сергиевское подворье в Париже, а также множество храмов в различных странах. Прилагал усилия к созданию в эмиграции сестричеств и организации монашеской жизни, причем поддерживал принцип монашества в миру, сторонницей которого была в частности мать Мария Скопцова. В начале 20-х годов стал инициатором создания Свято-Сергиевского богословского института в Париже. В 27-м году последовал окончательный раскол православной миграции на карловчан и евлогиан. Владыка Евлогий остался в юрисдикции заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия Строгородского. Согласился, наряду с епископом Вениамином Фетченковым, на его требования лояльности по отношению к советскому правительству, оговорив, что понимает под этим о политичности мигрантской церкви, а не подчинение советской власти. Такая позиция митрополита Евлогия вызвала негативную реакцию со стороны многих эмигрантов. В начале 30-х годов он принял участие в молениях о страждущей русской церкви, проведенных по инициативе архиепископа Кентерберийского в Лондоне. За это был уволен митрополитом Сергием от управления русскими церквами в Западной Европе и запрещен в священнослужении. Этих решений владыка Евлогий не принял и перешел в юрисдикцию Константинопольского патриархата. Последние годы жизни он был сторонником сближения с Московской патриархией. В 45-м году обратился к пастве с призывом вернуться в лоно русской церкви. Он воссоединился с Московским патриархатом в должности экзарха западноевропейских православных церквей. В последние месяцы жизни, по воспоминаниям современников, наблюдал определенное пренебрежение к нему со стороны Москвы, ощущал разочарование от своего шага и переживал, что, возможно, поторопился. Скончался он в 46-м году в доме на Рю-Дарю при кафедральной Александра Невской церкви в Париже. 27 апреля – день памяти Ивана Лукьяновича Солоневича, русского публициста, мыслителя, исторического писателя и общественного деятеля, теоретика монархизма. Он скончался в этот день 60 лет назад в городе Монтевидео в Уругвае. До войны он был журналистом, сотрудничал в «Новом времени», учился на юридическом факультете Петербургского университета. Во время гражданской войны помогал белым, его брат погиб, сражаясь в рядах армии Врангеля. Сам Солоневич заболел тифом и остался в Советской России, жил в Одессе, затем в Москве, был спортивным инструктором. А в 1934 году бежал в Финляндию вместе с братом и сыном. За рубежом Солоневич опубликовал книгу «Россия в концлагере», которая сделала его знаменитым. Издавал в Болгарии газету «Голос России», вокруг которой начал создавать организацию народно-монархического направления. В 1938 году в редакции прогремел взрыв, в результате которого погибла жена Солоневича и секретарь редакции. Газету пришлось закрыть. Главным трудом Ивана Лукьяновича стала книга «Народная монархия», которую он опубликовал во время Второй мировой войны и в которой изложил свои учения о монархии. После войны Солоневич оказался в Германии, в английской зоне оккупации. В 1948-м перебрался в Аргентину, где организовал выпуск новой газеты «Наша страна», ставшей заметным явлением в русской эмиграции. В 1950-м правительство Аргентины выслало Солоневича в Уругвай, где он и скончался. 25 апреля в 1840 году родился великий русский композитор Петр Ильич Чайковский, а в 1928 году скончался российский полководец Петр Николаевич Врангель. В отличие от Солоневича, он не был классическим монархистом и считал, что монархию в России лучше восстановить на 5 лет позже, чем на 5 минут раньше. В 20-м году Врангель возглавил вооруженные силы Юга России, реорганизованные им в русскую армию. Однако уже осенью того же года обескровленная русская армия была вынуждена оставить Крым. Эмигрировав, Врангель создал в 24-м году Русский общевоинский союз, призванный сохранить боеспособность русских военных эмигрантов на случай возобновления военных действий против большевиков, а также оказывать материальную помощь офицерам. В марте 28-го года Врангель заболел туберкулезом и вскоре скончался.
лебеди ушли, а вороны остались. Куда ушли, куда и журавли? Зачем ушли, чтоб крылья не достались? А папа где? Спи, спи, за нами сон, сон на степном коне сейчас приедет. Куда возьмет? На лебединый дом. Там у меня, ты знаешь, белый лебедь. Где лебедь? А лебеди ушли, а вороны остались. Куда ушли, куда и журавли? Зачем ушли, чтоб крылья не достались?